без дураков.
Всем добрый вечер. С вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И мой сегодняшний гость, которого давно ждали, Виктор Васильевич Горбатко. Добрый вечер, Виктор Васильевич.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Человек легендарный. Ну, уже не говорим о том, что генерал-майор, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт. Но летчик-космонавт из первого отряда, из первого набора космонавтов. То есть человек, который тренировался вместе с Гагариным, Титовым, Николаевым, Поповичем. И вся группа была, по-моему, человек 20, наверное, да, тогда?
Да, сначала нас набрали 20 человек. Набирали с октября 1959 года по июнь 1960 года.
Я читал описание этого набора, по разным частям отправляли эмиссаров совершенно секретной миссии, никому ни о чем не говорили. Вы летчиком тогда служили, да?
Да, я служил в нашей дружеской тогда республике Молдавии, и туда приехали представители Москвы.
Что сказали? Есть
работа? Ну, неправда, что они вообще нам не открывали правду. Вот как у нас произошло, вот именно у меня, потом у Жени Хрунова и у Бори Сироты. Ну, Бори Сироты испугался проходить комиссию. Мы находились в лагерях, проводил предварительную подготовку, контроль, командир полка, герой Советского Союза Базанов. Он был очень строгий. И вдруг он говорит: Горбатко, иди к замполиту. Ну, вы знаете, я все-таки летчик, да еще и только старший лейтенант. Сразу подумал, а зачем это мне понадобилось? Я порадовался замполиту. Вроде бы все хорошо.
То есть в самоволку не ходили, режим не нарушали?
Нет, ничего. Прихожу, а там представитель и особого отдела. И сразу мне дали бумагу. Вот тут действительно, и я подписал о том, что все, что я узнаю вот в течение какого-то времени, никому никогда не рассказывать, держать в секрете. Я подписался, что согласен. И после этого меня направили к врачу, к нашему полковому врачу. Опять вопрос. Только что прошли комиссию, ВЛК так называемую, всестороннюю летную комиссию. А зачем я ему понадобился? Прихожу, а там сидит из Москвы врач-подполковник и наш врач. И лежит три летные книжки. Моя, Бори Сироты и Жени Хрунова. Они увидели, что я смотрю, они эти две книжки закрыли и начали со мной беседу. Ну, спросили, какие у тебя планы на будущее? Как ты летаешь нормально, вот командование тебя хорошо отзывается. А вот о чем мечтаешь? Я говорю, мечтаю летать на МиГ-19, потом на МиГ-21.
И это мне самые уже совершенные на
да,
тот момент.
Да, в то время, да, они были самые лучшие, самые уже которые были в частях. Не где-то на испытаниях, а в частях непосредственно. И вообще говорю, и хочу поступить в Монинскую академию. Теперь она имени Гагарина. К сожалению, их сливают с Жуковкой, насколько мне сегодня сказали, и будет называться Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. Вообще непонятно. Абсолютно мне непонятно, почему так. Ну вот. А говорят, ну а вот высота какая? Я говорю, ну, 21, я говорю, где-то 20-22 километра выше. А вот 100 и выше. Я сразу говорю, это что, на спутниках? Да, вот предлагается вам через какое-то время вас вызовут в Москву, пройти медицинскую комиссию. Пройдете, значит, будете зачислены слушателем. А не пройдете, ну что, вернетесь в счастье, будете продолжать летать. Но у вас есть время подумать. А мы были в лагерях, и говорят, съездите домой, поговорите с женой, посоветуйтесь, что она скажет.
Ну, не запрещали говорить родным о том?
Нет, только единственное сказали, что будете говорить, что предлагают летчики испытать. Ну, я, значит, посидел, да, говорю, да, я согласен. Как, не поедете домой? Я говорю, согласен. Я думаю, жена согласится. Ну, смотрите, смотрите. И отпустили меня. После меня вызвали и Сироту, и Хрунова. Я им махнул, не бойтесь, ничего страшного. И все, и остались летать дальше. Продолжали. И вдруг в октябре месяце, 1 октября, как сейчас помню, 59-го года. Мне вызывает опять на командный пункт командиру полка. Он говорит: вот что, Горбатко, иди, получай значит, командировку, продаттестат, заезжай домой, ну, переоденься, как сказать, и отправляйся в Москву. Угу. Тебя вызывают вот, для прохождения медицинской комиссии. Но в полку скажи ребятам о том, что ты едешь, будут проверять, как паёк лётный действует на организм человека. Угу. Я прихожу, а в столовой сидели ребята, узнали, ну, конечно, что я уезжаю в Москву. И там был у нас Степецкий такой большой, ему всегда не хватало. Когда я сказал, что вот вызывает для определения, как я питаюсь правильно и достаточно лёдный паёк. Он говорит: тут нашли еще шмакодявку. Вот пускай бы меня поставили, все не хватает. А этого, говорит, всегда все хватает. Вот так я отправился в Москву.
Напомню, что гость моего сегодняшнего эфира – летчик-космонавт Виктор Горбатко. Это правда, что вы с Гречко соседи вроде как, да?
Да.
Ну и слушайте тогда Георгия Гречко.
Это из первого отряда. Ведь их сначала отбирали там с тысячи летчиков, потом из сотен, потом отобрали 20, потом отобрали 6. Горбатко – это настоящий такой военный летчик. Это человек, на которого можно положиться, который, что ему прикажут, он сделает, что нужно, выдержит. И поскольку он и призывался вместе с первыми космонавтами, в частности, Гагарином, и тренировался с ними, и в экипажах был, то это кладезь нашей истории космической, вот первых шагов нашей пилотируемой космонавтики. А самое главное, что он мой сосед.
Напомню, что это был Георгий Гречко.
Да я узнал по голосу, я всегда Георгий.
Я слушателям напомню. А где вы сейчас соседствуете?
Есть такой жилой городок космонавтов в городе Москве, угу. Недалеко от телебашни и телестудии основной. Ну и прямо Хованский вход ВДНХ и улица Хованская.
И там всех космонавтов селили в какое-то время или как?
Нет,
как
вы знаете, сначала космонавтов поселили, ну мы пожили, вот первый отряд, чуть-чуть в казармах. Угу. На Ходынском поле, а тут недавно был там, все застроено, да, а тогда было пусто, и казармы еще солдатские нам переоборудовали, и мы там пожили до где-то начала апреля. У меня как раз родилась дочь, причем она родилась здесь, в районе Ленинградского проспекта, вот, и нас после этого оттуда дали квартиры на Ленинском проспекте. Причем угу. Квартиры на двоих. Но так как я с Хруновым с 52-го года, двухкомнатная квартира на две семьи.
И двухкомнатная на две семьи?
На две семьи.
То есть там пять или шесть человек? То есть
ну, у нас вот было, у меня двое детей, и вот нас двое четверо, у Хрунова был один ребенок.
Ну, вот, так, да.
Но мы там недолго, честно. Мы тут же уехали на прыжки. Выполнили прыжки, по 40 прыжков выполнили в Энгельсе, кстати, совсем недалеко, где и приземлился Гагарин после своего полета. Вот, там вернулись, и уже в июне месяце, в начале июня, нас переселили на Чкаловск. Там уже дали двухкомнатные квартиры на каждую семью. А затем там же на Чкаловской дали и трехкомнатные квартиры на каждую семью, у кого двое детей, тем дали трехкомнатную, а кого по одному ребенку, остались в двухкомнатной квартире. Угу. А в 66-м году уже переселились в Звездный городок. Ага. Так что оттуда...
А много осталось космонавтов в том Звездном городке? Уже, наверное, там дети или раздарили, или продали уже квартиры?
Не, ну там же все время идет пополнение. Вот.
То есть это ведомственные квартиры?
Это ведомственные такие... квартиры. Угу. Вот, и там военные в основном там живут, космонавты. Здесь поселились вот в этом городке, это вообще строилось для гражданских космонавтов. Но их не хватало, поэтому кто военные работали в Москве, Министерство обороны, ну как бы поменялось, дали нам квартиры вот в этом городке, а потом оно компенсировало Министерство общего машиностроения в других районах города Москвы. Так что мы перед Министерством общего строения не в долгу. Нам все дало Министерство обороны.
Виктор Горбатко, гость программы «Без дураков». Помню, как вы сказали, что с женой даже не поехали консультироваться, она потом не пилила вас за это. Сказала, ну, я же... с кем связался, зачем?
Нет, не было ничего. Я приехал домой, уже когда на комиссию ехал. Рассказал ей, что вот так и так, что вот еду на комиссию, все. Но она восприняла довольно спокойно. Она вообще у меня была в этом отношении всегда помощницей. Один раз она мне сказала после второго полета, когда мы с Лотковым работали на станции, ее называли «Салют-5», но это был «Алмаз-3», военная станция. Когда мы вернулись обратно, и самочувствие у меня было не очень хорошее, вот, она говорит, ну все, мне надоело переживать, все, больше я тебе не разрешу лететь. Но я уехал в Польшу, как раз в составе делегации нашей Академии наук. Мы ездили по Варшаве, были на открытии нашего выставки достижений народного хозяйства. Тогда такие выставки были. Угу. Поездили по Польше, возвращаясь, меня вызывает Шаталов и говорит, слушай, хватит тебе ездить и гостить. Вот давай, предлагаю тебе быть вторым экипажем в программе, по программе «Интеркосмос СССР ГДР», советского ГДРовского экипажа. Я пришел домой, говорю, Валя, вот так и так. Она говорит, посмотри, ну что ж, раз надо, значит, я не против. Так что она уже забыла, что говорила раньше.
Ну, в тот раз вы не полетели, вы уже с Фамтуаном.
Ну, я продублировал Быковского с Иеном. У нас с Валерой в этом отношении получилось нормально. Я его продублировал, когда он летал с Иеном, а он меня дублировал, когда я летал с Фантоном. Так что это был мой третий полет, причем я и до сих пор горжусь, что летал с героем Фантуана во Вьетнам, который до сих пор единственный в мире сбил летающую американскую крепость Б-52. Один единственный летчик в мире. Наши, правда, не воевали, но вот он сбил.
Вы из первого отряда космонавтов, а тем не менее ваш порядковый космонавтский номер 43.
Это мировой.
Это мировой, да.
А домашний советский 21.
21. У вас была история со здоровьем, когда медицинская комиссия, временно даже по показаниям медицинской комиссии, вас выводили из состава первого отряда космонавтов. Потом какое-то прочитал сообщение, непонятное мне, что потом вы вылечили гланды и вас вернули вроде. Что нет. Здесь правда, что неправда?
Не, меня не выводили из отряда. Мне просто вывели из состава экипажа. Готовилось два экипажа по программе выхода в открытый космос. Беляев, командир, Леонов, выходящий. Горбатко, командир, Хрунов, выходящий. И буквально за полтора месяца до полета, когда уже вышли мы на самую-самую прямую, перед вращением на центрифуге у меня обнаружили изменения электрокардиограммы. Есть такой зубец Т, так вот он из-за положительного стал отрицательным. И долго не... Поэтому мне дали 15 дней пройти еще раз комиссию, если все нормально, то оставить в ЭКВ. Если нет, то заменить. Стал проходить второй раз, прохожу, опять этот же результат. После этого третий раз уже пошел комиссию проходить. Ну, мне уже время все, был заменен. Заигин вместо меня был подключен. И третий раз, и вдруг наш лор увидел, говорит, слушай, у тебя на гландах есть небольшие гнойнички. Давай удалим гланды. Ну, я, естественно, был на все способен. Он удалил. И причем после удаления показывает мне, говорит, никогда такие здоровые гланды не удалял. И мне предложили месяц по болезни, потом месяц очередной отпуск, даже полтора, на 45 дней было, потом прийти на комиссию. То есть был, конечно, на грани, что спишут. Но я решил все-таки проверить себя и подготовить, да и потом в академии мы учились, отставать, и так за месяц отстал. И стал бегать на лыжах, ходить в сауну, все. Зубец сначала стал нейтральным, а потом положительным. Я снова пошел проходить комиссию, причем вот как раз Федоров, он опасался все время, а попался хороший врач, молодой. И вот пока шла пятиминутка, я прошел самые вот эти такие важные, это центрифугу и барокамеру. После того, как, ну, остальное все было нормально. После того, и мне восстановили. И вот я закончил комиссию, и в это время Леонов с Беляевым закончили полет. А я уже их наблюдал, то ли, ну, не наблюдал, а слушал по радио, находясь в госпитале.
Обидно было немножко, хотя бы?
Конечно, было обидно. Но вы понимаете, как-то, ну, я в этом отношении... Ну, верил, что все будет хорошо. Я не терял надежд. Вот самое главное. Как во время вот этого случая и затем во всех полетах я считал, во всех трех, что все будет хорошо. То есть не, никогда не поддавался панике, не думал о плохом. Только о хорошем.
47 лет с момента полета первого космонавта, и первый отряд тренировался, конечно, не так, как сейчас тренируются. Сейчас космические туристы запросто в космос летают, и люди уже в возрасте там за 60, да? Вот вас гоняли по полной программе. Какие нагрузки тогда должны были выдерживать? Я помню, что человек, который забыл фамилию, который выдерживал чуть ли не единственный из первой группы 9G нагрузку, он как раз то ли сам не пошел на какую-то комиссию, то ли по каким-то другим причинам там отчислили. Забыл, о ком идет речь. Вот вопрос не в этом, не в том, чтобы все вспомнить. Как вы это переносили? Для вас это было нормально, вот такая физическая? Гоняли за пределом человеческих возможностей?
Или ну, у нас самое важное, это были, я уже не беру там... качели, все там, это все.
Это вестибулярный аппарат.
А самое важное были это центрифуга и барокамера. Особенно центрифуга, когда нас вращали на семерке, на девятке. И барокамера, значит, когда поднимали 14-15 километров. Больше этого не было. Вот. И причем только в масках, без всяких высотных костюмов, без скафандров, только в масках. И многие теряли сознание, начинала выступать кровь, и их, конечно, отчисляли. Вот. А потом первую группу у нас еще и вращали на 12G. Причем одного из представителей, который был зачислен, ну, вошел в шестерку из-за того, что Карташов, из-за того, что у него начали лопаться сосуды на спине, его отчислили сразу после этого. И его заменили на другого.
Тогда даже тренировки, не то что полет в космос, были геройством. Как-нибудь вот так без дураков честно скажите, на здоровье сказалось это или нет?
Да кто его знает?
Отрицательно. Или положительно все-таки тренировки?
Я думаю, что мы же все-таки много занимались физическими нагрузками. Во-первых, и лыжи, хотя я южный человек, я с Кубани.
Поговорим еще об этом.
И все-таки лыжи, начал бегать на лыжах, велосипед, кроссы, футбол, лопинг, батут. Все это все-таки помогало очень в физическом отношении. И, конечно, физкультура помогла более закалить. Вот даже после второго полета, ну, врачи начали немножко придираться. Пришлось опять начать бегать, опять больше на велосипеде ездить. И нормально перенес третий полет. И был готов на четвертый.
Ага, но уже не пустили, не сложилось на четвертый.
Хотя я хотел, обращался к Шаталову, говорил, что Володя, ну, Владимир Михайлович, начальник был. Я говорю, слушай, вот я слетал с вьетнамцев, скоро полетит монгол. Давай я полечу с монголом. Я все-таки председатель общества советско-монгольской дружбы. Представляешь, как я дружбу подниму, на какую высоту? 400 километров. Ну, что-то вот не дал мне добро. Хотя по здоровью я проходил. Но уже на длительный полет меня не пускали. Но на кратковременный, на время посещения вполне. Ага.
Напомню, гость нашего сегодняшнего эфира Виктор Васильевич Горбатко, летчик-космонавт, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза, член первого отряда космонавтов. Просто наша легенда. Мы вернемся в эту студию для продолжения разговора примерно через 2-3 минуты, сразу после выпуска новостей.